говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера, у микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Слободан Милошевич будет похоронен в Белграде, заявил его юридический советник. Правозащитники обеспокоены судьбой журналистов нашей радиостанции, арестованных в Туркмении. Великобритания намерена вывести из Ирака до 800 солдат. Слободан Милошевич будет похоронен в Белграде, сообщил его юридический советник Зденко Таманович. По его словам, сын Милошевича Мирко отправляется в Гаагу за телом экс-президента Югославии. А в воскресенье в Гааге были обнародованы результаты вскрытия тела Милошевича, найденного мертвым в субботу в тюремной камере. По заключению специалистов, он скончался от сердечного приступа. Токсикологическая экспертиза пока не завершена. Адвокаты и родственники Милошевича утверждают, что бывшего югославского лидера могли отравить. Зденко Таманович заявил по этому поводу.
Один вопрос. Насколько обоснованы были утверждения Милошевича о том, что его пытались отравить? Кроме того, важно установить, наносился ли его здоровью систематический урон на протяжении долгого времени. Но в любом случае важнее всего выяснить, оказывалась ли Милошевичу необходимая медицинская помощь.
Сказал юридический советник Слободана Милошевича. Группа российских медиков во вторник вылетят в Гаагу для ознакомления с результатами вскрытия тела Слободана Милошевича. Группу возглавит директор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия. МИД России подтвердил факт получения письма, которое Слободан Милошевич направил перед смертью главе ведомства Сергею Лаврову.
Письмо адресовано не мне лично, а Министерству иностранных дел. В нем выражается озабоченность тем, что, по его мнению, некоторые из методов лечения, которые в отношении него применялись врачами Международного трибунала по бывшей Югославии, пагубно сказывались на его здоровье. Он обращался в этом письме с просьбой вновь поставить перед трибуналом вопрос о готовности Российской Федерации принять Слободана Милошевича на лечение в Россию.
Сказал глава МИД России. По результатам вскрытия, обнародованного в Гааге, Милошевич скончался от сердечного приступа. Репортажи из Белграда и Гааги после выпуска новостей. Международная Хельсинская Федерация и Туркменская организация «Инициатива за права человека» выражают обеспокоенность арестом в Туркмении двух корреспондентов «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Озабоченность происшедшим в интервью нашей радиостанции выразила и представительница правозащитной организации Human Rights Watch Рэйчел Денбер.
Мы крайне обеспокоены судьбой журналистов «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», арестованных на прошлой неделе. У нас нет никакой новой информации, что с ними случилось, где они и как с ними обращаются в заключении. Мы призываем туркменские власти сообщить о местонахождении журналистов и отпустить их немедленно. К сожалению, арест журналистов – еще один пример крайней нетерпимости туркменских властей по отношению к любым независимым голосам в стране.
Сказала представительница Human Rights Watch. Корреспонденты нашей радиостанции Мирет Хамадов и Джумадур Де Авезов были арестованы 7 марта. Иран обратился к России с предложением провести новые консультации по его ядерной программе, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, консультации состоятся в ближайшее время. Лавров подчеркнул, однако, что в Москве разочарованы тем, как Тегеран ведет себя в ходе переговоров. По словам министра, Иран абсолютно не помогает тем, кто добивается мирного урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы. Глава Росатома Сергей Кириенко заявил, выступая в понедельник на международной конференции в Москве.
Если занять позицию запрета на вход новых стран в клуб атомной энергетики, это препятствует поставленной задаче преодолению энергетической бедности и возможности и праву каждой страны на мирное развитие атомной энергетики.
Сказал Сергей Кириенко.
Радио «Свобода». Новости.
Великобритания планирует к маю вывести из Ирака 800 военнослужащих. Министр обороны Джон Рид объявил, что после сокращения в Ираке останется 7 тысяч британских солдат. По словам Рида, частичный вывод войск стал возможен благодаря прогрессу в подготовке иракских сил безопасности. Сегодня в Ираке в результате серии взрывов погибли по меньшей мере 4 человека, около 30 ранены. Среди погибших американский солдат. Он подорвался на мине в Багдаде. Накануне в иракской столице жертвами взрывов заминированных машин стали по меньшей мере 46 человек. человек. Басманный суд Москвы приговорил к 5 годам лишения свободы главу компании «Росинкор» Дмитрия Величко. Он признан виновным в хищении около 300 миллионов рублей бюджетных средств вместе с руководителями ЮКОСа. Лично Величко, как утверждает следствие, присвоил 24 миллиона рублей под видом возврата переплаченных налогов. Величко категорически отрицает свою вину. Во всех 8 российских регионах, где накануне выбирали депутатов местных законодательных собраний, лидирует по предварительным данным партия «Единая Россия». Голосование проходило в республиках Адыгея и Алтай, в Калининградской, Кировской, Курской, Нижегородской, Оренбургской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Партия «Родина» вышла на 2-е место на Алтае, единственном регионе, где она была допущена к выборам. На довыборах в Госдуму в Москве и Брянской области также лидируют кандидаты от «Единой России» Леонид Говоров и Виктор Малашенко. В минувшее воскресенье, когда в России впервые был проведен единый день голосования, региональные выборы разных уровней прошли в 68 субъектах федерации. Опасный для человека штамм вируса птичьего гриппа H5N1 впервые обнаружен в Мьянме. Случаев заражения людей пока не зарегистрировано. Подтверждено также наличие очага заболевания в Афганистане. Представитель ООН Адриан Эдвардс сообщил, выступая в понедельник в Кабуле.
Сегодня утром правительство и продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН объявили, что получены результаты исследований из лабораторий в Италии, подтверждающие наличие вируса H5 в ряде проб, взятых здесь, в Афганистане.
Сказал представитель ООН. В разных странах мира, преимущественно в Азии, жертвами птичьего гриппа стали с 2003 года около 100 человек. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. Слободан Милошевич будет похоронен в Белграде, заявил его адвокат. Правозащитники обеспокоены судьбой журналистов нашей радиостанции, арестованных в Туркмении. Великобритания намерена вывести из Ирака до 800 солдат.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Кончина Слободана Милошевича может вызвать политический кризис в Сербии. Как и когда будет похоронен бывший югославский лидер? Итоги голосования в местные органы власти в российских регионах. Почему провалились кандидаты либеральных партий? В Киеве опровергают обвинения в том, что на Украине расположены тайные тюрьмы ЦРУ, как телеканал РТР проводил свое специальное расследование. Предвыборные кампании в Беларуси. Как пытаются понравиться избирателям Александр Лукашенко и его соперники? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 13 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Адвокат Слободана Милошевича Зденко Таманович обратился к сербским властям с просьбой разрешить доставить тело бывшего президента Югославии в Белград для захоронения. Как сообщил адвокат, он попросил Гаагский трибунал по военным преступлениям разрешить Марку Милошевичу, сыну бывшего президента Югославии, забрать тело отца из Гааги. Вот заявление Тамановича. Он прибудет в Гаагу из Москвы в максимально короткие сроки, я думаю, сегодня или завтра утром. Согласно предварительным результатам вскрытия, бывший президент Югославии, найденный мертвым в своей камере в Гааге, умер от инфаркта миокарда. Гаагский трибунал не сообщил о том, что могло стать причиной сердечного приступа, поскольку, по сообщениям сотрудников трибунала, токсикологическая экспертиза еще не закончена. Голландский токсиколог Дональд Тугис, исследовавший анализ крови Милошевича 2 недели назад, утверждает, что обнаружил в ней следы мощного антибиотика, который нейтрализует действие сердечных лекарств. Из Голландии корреспондент Радио Свобода Софья Корниенко.
В результате анализов, взятых у Слободана Милошевича в последние месяцы его жизни, в крови бывшего югославского лидера найден рифампицин – препарат, применяющийся при лечении туберкулеза. Известно, что рифампицин нейтрализует действие препаратов против повышенного давления, которые Милошевич получал в тюрьме Международного трибунала. Специалист в области судебной медицины профессор Дональд Укхес, токсиколог, обнаруживший рифампицин в крови Милошевича, предполагает, что Милошевич принимал это средство, чтобы нейтрализовать прописанный ему курс лечения. Дональд Укхес. Это очень тонкий ход, ведь никто не должен был догадаться о рифампицине. Его очень сложно достать. Прием Милошевичем рифампицина давал возможность московским специалистам делать заявление о неэффективности лечения, предложенного Милошевичу в Нидерландах. Говорить, что в Москве ему предложат более эффективное лечение. Более эффективное лечение заключалось бы, разумеется, в простой отмене рифампицина. Хорошо, что анализы показали наличие рифампицина в крови Милошевича. Вот ответ на вопрос, почему не действовали медикаменты против повышенного давления. Но вопрос, на каких основаниях он предполагает, что Милошевич принимал рифампицин целенаправленно, Укхис ответил. Чтобы знать о побочных свойствах рифампицина, требуется основательное знание в области фармакологии. Об этом препарате знают только специалисты. Это означает, что Милошевич пользовался поддержкой очень опытных фармакологов из Сербии или из России, которые обеспечили ему доступ к рифампицину. Просто так этот препарат не достать. Укхис добавил также, что полная отмена рифампицина и последующий прием двойной дозы препарата, понижающего давление, может привести к сердечному приступу. Британский адвокат Милошевича Стивен Кей продолжает отвергать версию о самоубийстве. «Милошевич был настроен на продолжение борьбы», — заявил Кей. Международный трибунал пока не дает своей оценки, дожидаясь окончательных результатов токсикологического обследования, которые ожидаются в ближайшие дни. Пока известны лишь предварительные результаты вскрытия. Сербские специалисты, присутствовавшие на вскрытии, заявили в понедельник, что они очень довольны качеством проведения процедуры. Во вторник утром состоится последнее слушание по делу Милошевича. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Президент Сербии Борис Тадич заявил, что торжественные похороны в Сербии для Милошевича проведены не будут. По его словам, Милошевич вообще не должен быть предан земле на родине. Тадич также отверг возможность амнистии для вдовы Милошевича Мирьяны Маркович, сказав, что в случае возвращения в Сербию ее ждет арест. По словам журналистов, работающих в Югославии, похороны Милошевича довольно щепетильная тема, и сербское руководство вряд ли захочет портить отношения с националистами, которые поддерживают бывшего югославского лидера. Из Белграда корреспондент Радио Свобода Айя Куги.
В Белграде траурной атмосфере не чувствуется. До вечера не наступила ясность в вопросе о том, где будет похоронен Слободан Милошевич. Его юридический консультант обратился в Белградский окружной суд с требованием прекратить расследование против супруги Милошевича Мирьяны Маркович, чтобы она могла вернуться из России в Сербию. Иск теперь переправлен в высшие инстанции, откуда ожидается окончательный ответ. Близкие к бывшему лидеру люди уверены, что похороны все-таки пройдут в Белграде. Правительство боится политического кризиса, который мог бы наступить, если соцпартия Милошевича в знак протеста откажет поддержке правительству меньшинства. Президент Сербии Борис Тадич отказался принять специальный декрет, с помощью которого супруга Милошевича могла бы быть сдана досудебной амнистии. Но нельзя исключить возможности, что премьер Сербии Каштуница может повлиять на судебные власти. Сторонники Слободана Милошевича считают, что он был национальным героем, а после смерти уже стал святым великомучеником. А его противники свое отношение к бывшему лидеру не изменили. Молодой сербский политик Чедомир Йованович, который 5 лет назад вел переговоры с Милошевичем в ночь его ареста в Белграде, когда в результате этих переговоров удалось избежать применения силы, считает, что целая Сербия была его жертвой.
Слово Милошевич не жертва и не может быть жертва.
Для меня Слободан Милошевич не жертва и не может быть жертвой. Он человек, который не имел друзей. Я, по крайней мере, в реакциях на его смерть не обнаружил ни одного его приятеля. А где они были все эти годы? Были только политики, которые свою неспособность скрывали, прославляя Милошевича. Ни его социалистическая партия, ни радикальная партия не были его политическими друзьями в течение последних 5 лет. Но они, каждый по-своему, извлекали пользу из судьбы Милошевича. Где они, например, были той ночью в конце марта 2001 года, когда проходил его арест? Не спасли они Милошевича от возможного вооруженного конфликта. Не сказали они тогда, пусть он докажет, что он святой перед судом. Для меня Милошевич не жертва. Я не могу забыть сотни арестованных студентов, годы под слезоточивым газом, полицейское оцепление на улицах Белграда. Не могу забыть жертвы, которые все мы понесли, оплачивая цену его губительной политики.
Погрешной политики.
Об отношении серба к Слободану Милошевичу в каком-то смысле говорит и тот факт, что в воскресенье, в день смерти Зорана Джинджича, люди на Белградском новом кладбище часами стояли в очереди, чтобы подойти к его могиле. Но немного было поклонников Милошевича у штаб-квартиры социалистической партии, где открыта запись в книгу соболезнования по поводу смерти бывшего сербского лидера. Однако общее настроение в Сербии – сильные отрицательные чувства к Гаагскому трибуналу. Сербов пока мало занимает роль Слободана Милошевича истории и как его смерть повлияет на политическую жизнь. Больше этим занимаются иностранные аналитики. Бывший министр Хорватии Мате Гранич, который хорошо знал Милошевича, считает, что не нужно ожидать серьезных потрясений в регионе. Слободан Милошевич прежде всего желал власти и абсолютного влияния. Для него это было даже сильнее проекта Великой Сербии, с которой он начал свое восхождение. Он был человеком, который не уважал никакие международные нормы, не уважал права человека, не уважал демократию, не верил в нее. Он был готов на все, ликвидировал своих политических противников, бывших друзей и покровителей. Он уклонял каждого, кто вставал на его пути, без угрызений совести. Я думаю, что в регионе не произойдет дестабилизации. Однако смерть Милошевича повлияет на репутацию Гаагского трибунала. Особенно, если не будет пойман Радован Карадзич, если не будет выдан Равко Младич. Гаагский трибунал без трех главных обвиняемых просто потеряет смысл. Смерть Милошевича повлияет и на Сербию. И теперь уже радикальная партия имеет 35% поддержки. Вместе с социалистами Милошевича они имеют более 40%.
После отставки Слободана Милошевича с поста президента Югославии в конце 2000 года против него и членов его семьи в Сербии было заведено сразу несколько уголовных дел. Клан Милошевича, который в Москве представлял в качестве посла СРЮ в России, старший брат президента Борислав, считался одной из опор режима личной власти. Журналисты писали о миллионных суммах, которые переводились на заграничные счета семейства на Кипр, в Россию, в Швейцарию, о виллах в Греции на эти деньги якобы купленных. Милошевича и его супругу Миру Марковича и сына Марко Милошевича обвиняли в незаконных финансовых операциях, однако эти дела до конца не доведены. Милошевич через несколько месяцев был выдан в Гаагу, а члены его семьи бежали из страны, как выяснилось позднее, в Россию. Среди обвинений в адрес президентской четы обстоятельства приватизации дорогого особняка в центре Белграда. Сыну президента Марко принадлежало несколько торговых фирм, с помощью которых, как поговаривали, он занимался контрабандой сигарет и алкоголя из европейских стран через Черногорию. Парк аттракционов «Бамбиленд» в родном городе Милошевичей Пожаревцы, сеть хлебопекарен и булочных и несколько модных магазинов в Белграде. Вся эта империя после политического поражения Милошевича развалилась. Один из этих магазинов в дни октябрьских событий 2000 года в пору отстранения Милошевича от власти в революционном порыве разгромили демонстранты, а на стене магазина написали «Пожалуйся папочке». Правовых оснований, по которым родственники покойного сербского лидера находятся в Москве, не существует. Подробнее об этом с корреспондентом Белградского информационного агентства «Бет» в Москве Зораной Боич говорил мой коллега Андрей Шароградский.
Скажите, власти Сербии обращались в Россию с просьбой о выдаче?
Это было еще несколько лет назад, но получили отрицательный ответ, что они здесь не находятся. Хотя, по моим данным, российские спецслужбы какое-то время вели наблюдение за Марко Милошевичем и Миром Маркович. Но, как вот всем известно, это ничем не закончилось.
Скажите, а на какие деньги сейчас живет Мира Маркович и Марко Милошевич, сын покойного президента Югославии?
Это очень трудно сказать, что мне вот известно из нескольких достоверных источников. Это тот факт, когда Марко Милошевич приехал в Россию, это было осенью 2000 года, когда его отец ушел с власти, он тут же купил коттедж в поселке Барвиха, всем известен, который стоил, естественно, немалые деньги. На что он сейчас живет, трудно сказать, стали ли у него деньги от тех времен, когда занимался контрабандой сигарет в Белграде, то есть в Сербии, или сейчас занимается каким-то бизнесом, очень трудно сказать.
Еще один влиятельный член клана Милошевичей – это его брат Борислав Милошевич, бывший посол Югославии в Москве. Сегодня стало известно, что он попал в больницу. А чем он занимался до сих пор?
Борислав Милошевич до того, как стал послом, он был директором известной государственной югославской фирмы, директором представительства в Москве. Потом он стал послом, потом он занимался частным бизнесом. Некоторые говорят, сам он прямо никогда не говорил, где и что, но по нашим сведениям он является советником какой-то очень серьезной фирмы.
Московский корреспондент Белградского информационного агентства «Бета» Зоран Обоич. Как сообщила вечером в понедельник прокуратура Белградского окружного суда, Мирьяна Маркович, вдова президента Милошевича, получит возможность прибыть в Сербию на похороны мужа. Она не будет арестована, однако ее документы останутся у сербской полиции, а впоследствии Маркович должна будет сотрудничать со следствием. Министерство иностранных дел России подтвердило сегодня факт получения письма, которое Милошевич направил перед смертью главе ведомства Сергею Лаврову. Группа медиков из Москвы вылетает в Гаагу для того, чтобы удостовериться в верности анализов, которые провели над телом Милошевича местные врачи. На линии прямого эфира программы «Время свободы» известный московский историк-балканист Сергей Романенко. Сергей, добрый вечер. По вашему мнению, почему Москва позволила так серьезно втянуть себя во всю эту историю?
Добрый вечер. Вы знаете, честно говоря, это вызывает удивление, потому что, связывая себя с именем Милошевича, человека политической эпохи, которая уже давно закончилась, Москва только приносит в жертву свои какие-то реальные позиции и интересы, которые еще остались на постюгославском пространстве, в жертву непонятно чему. И фактически, вот слава богу, что, видимо, похороны Милошевича все-таки состоятся на его родине. Если бы мы связали себя, то есть Россия связали себя с именем Милошевича, то мы связали бы себя просто с его именем навечно. И, безусловно, это бы отрицательно сказалось, например, на таких совершенно конкретных политических мероприятиях, как переговоры о будущем статусе Косово. Потому что, естественно, что албанская сторона, косовская сторона не смогла бы доверять дипломатам страны, которая приняла столь активное участие в судьбе Милошевича.
Сергей, по вашему мнению, та горячность, с которой многие российские политики заявляют сейчас о том, что Милошевич убил Гаагский трибунал, свидетельствует о недостатке информации у этих политиков? Или это какие-то идеологические клише? Или это кем-то разработанная политика?
Вы знаете, я думаю, что это и то, и другое, и третье. И сказывается действительно и просто непонимание механизма западноевропейского и американского судопроизводства, непонимание того, что все-таки идет расследование. Ну, а кроме того, положа руку на сердце, безусловно, Гаагский трибунал не лишен очень серьезных недостатков, и хотя многие говорят о том, что такой трибунал в принципе нужен, но, безусловно, должны быть учтены и недостатки вот того трибунала, который сейчас есть. Это, в общем, в какой-то степени даже, может быть, недостаточная подготовленность и профессионализм тех людей, которые там работают.
Москва могла бы лучше использовать свои возможности довольно значительного игрока, по крайней мере в прошлом, на балканском политическом поле для того, чтобы как-то влиять на работу Гаагского трибунала, однако пока она преимущественно ограничилась критикой. Или вы считаете по-другому?
Простите, критикой чего?
Критикой работы Гаагского трибунала.
Да, безусловно. И вы знаете, это касается не только именно Гаагского трибунала, допустим, и Дейтонских соглашений. Но проблема-то в том, что критиковать очень легко, а очень трудно, во-первых, дать какую-то альтернативу реально, и еще труднее добиться ее осуществления, учитывая те напряженные отношения между всеми сторонами, вовлеченными в конфликт на территории бывшей Югославии.
Сергей, скажите, вот эта риторика российских политиков или российской общественности, направленная на защиту Милошевича, она какие-то может иметь за собой политические последствия? Это может привести к какому-то ухудшению отношений России с Западом или уменьшению роли России, скажем, в посредничестве в Косове?
Ну, частично я на ваш вопрос уже ответил. Да, безусловно, я думаю, что это не повысит доверие к России со стороны косовских албанцев. Это, безусловно, я думаю, понизит уровень серьезного отношения к России со стороны других членов контактной группы. И более того, это ведь не вызовет никакой положительной реакции и в самой Сербии, хотя сербское общество расколото. Но все-таки вот давайте представим, когда убили Зорана Джинджича, через 2 часа на улице Белграда вышли миллионы людей. Сейчас, вот как говорит Ая Куги и другие корреспонденты, в общем, страна довольно спокойно отнеслась к смерти Слободана Милошевича.
Московский историк-балканист, специалист по новейшей истории бывшей Югославии Сергей Романенко.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О ситуации вокруг смерти бывшего президента Югославии Слободана Милошевича говорим с Константином Затулиным, директором Института стран СНГ, членом Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств и связям с соотечественниками. Ждем ваших вопросов с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 13 марта. Минувшее воскресенье в 8 субъектах Российской Федерации прошли региональные парламентские выборы, и сегодня подводятся их итоги. Убедительную победу одержала партия власти «Единая Россия». Второе место досталось КПРФ. Сокрушительное поражение потерпели правые. Представители Союза правых сил и партии «Яблоко» остались без депутатских мандатов. В общей сложности 12 марта 2006 года избирательные кампании прошли в 68 российских регионах, где выбирали мэров городов и органы местного самоуправления. С отчетом об этой избирательной кампании корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Единый день голосования в российских регионах прошел под знаком победы «Единой России». Наиболее успешно единороссы выступили в Ханты-Мансийском автономном округе, где их сторонники по партийным спискам набрали более 55% голосов. Наихудший результат они показали в Республике Алтай – 27%. Но это все равно первый результат. Практически вслед за «Единой России» везде идет КПРФ, правда, заметно уступая лидеру гонки. Коммунисты получили депутатские мандаты также в 8 регионах. Единомышленники Владимира Жириновского будут представлены только в 6 законодательных собраниях. Неудачно выступили правые, не сумев ни в одном из субъектов Российской Федерации, где проходили выборы, получить депутатские корочки. И даже там, где ранее имели реальную поддержку, к примеру, в Нижегородской области, где теперь еще больше укрепились позиции «Единой России». Об этом рассказывает наш коллега из Нижнего Новгорода Олег Родин.
В Нижегородской области при необходимой явке более чем в 20% на 2500 избирательных участков пришли в среднем 32% зарегистрированных избирателей. По предварительным итогам максимум голосов по партийным спискам получила «Единая Россия» около 44%. На втором месте КПРФ 18%. На третьем партия пенсионеров. Не преодолели 5% барьер «Союз правых сил», набравший 3,5% голосов. И партии жизни, получившая чуть более 2% голосов избирателей.
Кировская область также не подвела единороссов, где они с заметным отрывом опередили коммунистов. Предварительные итоги подводит наш региональный корреспондент Екатерина Лушникова.
Бюллетени для избирателей в этом году предлагали двух сортов и двух цветов. Розовый по одномандатному списку и голубой по партийному. Впервые кировчане голосовали по такой системе. По розовому списку баллотировалось 125 кандидатов, по голубому – 9 партий. Под номером 1 – «Единая Россия». По предварительным данным, 8% кировчан проголосовало за кандидата против всех. Столько же 8% у аграрной партии, 13% у партии пенсионеров, 15% у ЛДПР, 16% за КПРФ. И больше всех голосов у «Единой России» – 28%. А вот «Объединенные демократы» и «Партия жизни» не смогли преодолеть 6% барьер.
Одна из особенностей прошедшей избирательной кампании – это снятие по решению судов с предвыборной гонки в 7 регионах из 8 партии «Родина». Лишь только в Республике Алтай сторонники лидера одноименной фракции в Госдуме Дмитрия Рогозина сумели принять участие в выборах и даже получили в региональном парламенте несколько депутатских мандатов. Глава Центра избирком Александр Вишняков не ушел от оценки этой спорной, по его мнению, ситуации.
Я не знаю, чей это проект, но то, что на этих выборах у партии «Родина» была масса неприятностей, которые в конечном итоге выразились в снятии с регистрации ее списков в 7 регионах Российской Федерации, это факт. И, видимо, за этим фактом стоит какие-то целенаправленные действия определенных сил.
Александр Вишняков пообещал провести расследование и обнародовать результаты всех проверок Центра избиркома. Прошедшие выборы в законодательные собрания ознаменовались также значительным протестным голосованием. Лидерство в этом списке принадлежит Калининградской области, где более 16% избирателей поставили галочку в графе «против всех». Глава Центральной избирательной комиссии вновь возвращается к истории вокруг партии «Родина» и еще одного неудачника народной партии.
Здесь, видимо, одна из причин является то, что две партии были сняты по решению суда с регистрации. Это «Народная партия» и «Партия Родина», которые участвовали в этой избирательной кампании, активно участвовали. Вполне можно, наверное, говорить о том, что увеличение протестного голосования и снижение явки произошло, возможно, по этой причине.
Александр Вишняков не поддержал идею о том, что партия «Единая Россия» возьмет полностью под свой контроль те региональные парламенты, где она одержала убедительную победу. Доказательства он привел некоторые цифры по отдельным регионам.
Кировская область. У нее 28% по пропорциональной системе. системы, а у трех партий, которые преодолели по пропорциональной системе, 15, 14 и 12. В сумме сложить это получается 41-42%. Или еще, например, та же Республика Алтай, 27% Единая Россия и другие партии, 9%, 8 считайте, да, 10, еще 8. Это уже получается 35, еще 10, 45. То есть тоже по пропорциональной системе почти в два раза больше, чем у Единой России.
Александр Вишняков также опроверг разговоры о том, что Россия превращается в страну с однопартийной системой.
Практически нет ни одного парламента, где бы было меньше трех партий. Ну вот, пожалуйста, Республика Адыгея, Единая Россия 33%, Компартия почти 15%, Аграрная партия 11% и Промышленная партия 13%. То есть 4 прошло. Республика Алтай, преодолели барьер 6 партий, Единая Россия 27%. Компартия почти 9%, ЛДПР 8,26%, Родина 10,52%, Партия жизни 8,83% и Аграрная партия 10,41%. Называть при этом, что в этом парламенте однопартийный парламент, у меня язык не поворачивается, я не знаю, у вас может не повернуться.
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы». Программу продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого вечера. Коротко о главных новостях. Группа российских медиков во вторник вылетит в Гаагу для ознакомления с результатами вскрытия тела Слободана Милошевича. По результатам вскрытия, обнародованным в Гааге, Милошевич скончался в минувшую субботу от сердечного приступа. Однако его адвокаты и родственники утверждают, что бывшего югославского лидера могли отравить. Иран обратился к России с предложением провести новые консультации по его ядерной программе, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По неподтвержденным данным агентства «Интерфакс», в Москву уже прибыла иранская делегация. В 8 субъектах Российской Федерации прошли выборы в региональные законодательные собрания. Во всех регионах победу одержала партия «Единая Россия». На втором месте КПРФ, кроме Алтая, где на вторую позицию вышла партия «Родина». Международная Хельсинская Федерация и Туркменская Организация «Инициатива за права человека» выражают обеспокоенность арестом в Туркмении двух корреспондентов «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Великобритания планирует к маю вывести из Ирака 800 военнослужащих. Министр обороны Джон Рид объявил, что после сокращения в Ираке останется 7 тысяч британских солдат. По словам Рида, частичный вывод войск стал возможен благодаря прогрессу в подготовке иракских сил безопасности. Басманный суд Москвы приговорил к 5 годам лишения свободы главу компании «Росинкор» Дмитрия Величко. Он признан виновным в хищении почти 300 миллионов рублей бюджетных средств вместе с руководителями ЮКОСа. По меньшей мере 10 человек стали жертвами ураганов «Торнадо» в американских штатах Среднего Запада.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 13 марта. Вот главные темы второй половины программы. В Киеве опровергают обвинения в том, что на Украине расположены тайные тюрьмы ЦРУ. Предвыборная кампания в Белоруссии. Как пытаются понравиться избирателям Александр Лукашенко и его соперники. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». В Министерстве обороны Украины категорически отрицают сообщение о том, что на территории гарнизона Макаров-11 Киевской области, возможно, находилась тайная тюрьма ЦРУ для заключенных из Афганистана и Ирака. Такое сообщение поступило, по информации российского телеканала РТР, в программе «Специальное расследование». Подробнее о реакции украинской стороны в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Киеве Владимира Ивахненко.
Министерство обороны Украины потребовало от российского канала РТР опровержения информации о размещении на территории воинского гарнизона Макарова-1 в Киевской области тайной тюрьмы для международных террористов. Об этом заявил на специальной пресс-конференции начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Кириченко. Никаких тюрем для международных террористов на территории военных объектов Украины нет и не может быть. Я категорически требую опровергнуть эту информацию тем телеканалам, который ее обнародовал.
Того телеканалу, який її розповсюдив.
В расположении военного гарнизона Макарова-1 во времена Советского Союза хранились ядерные боеприпасы. После их вывоза в Россию военные планировали передать территорию базы органам местной власти. Однако по просьбе российской стороны от этой инициативы отказались, рассказывает начальник пресс-службы военного ведомства Украины Андрей Лысенко.
Этот объект еще по межгосударственным соглашениям между Россией и Украиной, он считается режимным объектом. И на его территорию нельзя допустить без соглашения обоих сторон. То есть Российская Федерация должна дать согласие, чтобы на этот объект допускались, например, журналисты, украинские или российские. Мы можем допустить туда журналистов, если Генштаб Российской Федерации даст на это добро. Раньше там хранились ядерные боеприпасы, потому и возникла необходимость делать этот объект режимным. И даже после того, как вывезли с его территории ядерные боеприпасы, Россия попросила о том, чтобы режим секретности с этого объекта не снимал. Там хранятся самые обычные боеприпасы.
В ближайшие дни эту базу сможет посетить военный атташе при посольстве России на Украине, который, очевидно, сразу же проинформирует и журналистов о результатах своей поездки, сообщая о том, что на территории Украины якобы находится тюрьма для заключенных из Афганистана и Ирака. Российский телеканал сослался на председателя Комитета по обороне и безопасности Верховной Рады, коммуниста Георгия Крючкова. Сам он в понедельник заявил, что рассказал российскому журналисту только лишь об анонимном письме. Оно недавно поступило в адрес парламентского комитета, и в нем утверждалось, что на военном аэродроме Озерное под Житомиром летом садились иностранные самолеты с заключенными, которые доставлялись в тюрьму, якобы расположенную на территории базы «Макаров-1», продолжает Андрей Лысенко.
За прошлый год ни один самолет, кроме военных самолетов вооруженных сил Украины, на аэродроме Озерное не совершал посадку. На территории военного городка «Макаров-1» никогда не совершал постройка или переоборудование помещений под тюрьмы. Но это просто полнейшая провокация, потому что на объектах вооруженных сил Украины подобных заведений для содержания международных преступников, террористов не было и быть не может.
Подобное разъяснение получил от Министерства обороны и Службы безопасности Украины и Георгий Крючков. Тем не менее, глава парламентского комитета по вопросам обороны не исключает, что поднимет эту тему на этой неделе на одном из заседаний Верховной Рады. В правительстве полагают, что вымышленная история о тюрьме ЦРУ не случайно появилась накануне предстоящих на Украине в конце марта парламентских выборов и будет активно использоваться оппозицией для критики власти. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Как считает автор программы «Специальное расследование», журналист Аркадий Мамонтов, скорее всего, на Украину были вывезены узники с территории Польши и Румынии. Размещенные на территории Украины изоляторов для заключенных из Афганистана и Ирака было необходимым условием проявления лояльности Киева к США, заявил Мамонтов в эфире РТР. Об обоснованности таких заявлений телекритик Радио Свобода Анна Качкаева.
Анонс гласил под грифом «Секретно» сенсационное расследование Аркадия Мамонтова. В отличие от фильма про шпионов, о фильме «Тайные тюрьмы ЦРУ» на канале «Россия» объявляли заранее. В воскресном выпуске «Вести недели» Сергей Брилев словно поперхнулся и как-то, кажется, нехотя объявил об очередном специальном корреспонденте. В фильме Аркадия Мамонтова есть, по сути, только один неопровержимый факт – публикация швейцарской газеты о тайных тюрьмах ЦРУ в Европе. 15 января газета «Зонтагблик» написала о перехваченном 15 ноября 2005 года факсе египетского министра иностранных дел. По сведениям издания, в этом факсе было написано буквально следующее. Посольство из собственных источников узнало, что ежедневно 23 иракских и афганских гражданина допрашиваются на военной базе Михаила Кагалачина вблизи румынского города Констанца на побережье Черного моря. Подобные центры допросов есть на Украине, в Косове, в Македонии и Болгарии. Дальше Аркадий Мамонтов куда-то едет, куда-то заходит и что-то показывает. Поводом для расследования в чужой стране, а как будто бы тайной тюрьме ЦРУ подвинется и послужила, подчеркиваю, анонимка. В кадре некая дорога, некая решетка, некая взлетная полоса, некие сплошь заретушированные лица. Картинка сопровождается уверенным текстом. Наверняка по этой трассе везли тайных заключенных. Если тюрьма действительно существовала или существует, то... Это тоже цитата. Так существовала или существует. После несложной телефонной беседы с неким строителем, скрытая камера предъявляет зрителям расплывчатый облик главы фирмы по установлению решеток, которые были поставлены в гарнизоне Макаров по распоряжению украинского военного по фамилии Синила. У самого Синила про решетки, про строителей про возможную охоту с генералами отчего-то не спросили. То есть его, видимо, и не искали. Во всяком случае, о том, по-прежнему ли служит этот достойный человек в тайном гарнизоне, в фильме ничего не сказано. В общем, факт установки решеток неким уже уволившимся из строительной фирмы сотрудником и должен, по-видимому, стать неопровержимым доказательством существования тюрьмы. А факт прилета и посадки неких самолетов – доказательством привоза тайных заключенных. И как-то все-таки странно, что показанный в начале фильма украинский депутат дает интервью по столь скандальному поводу российскому журналисту. Но как-то невнятно говорит об официальном запросе и что-то мямлит про интернет. А некие люди в машине говорят с Мамонтовым не о зарешоченных казематах, а о подземных переходах и лифтовых шахтах. Значит ли это, что решетки ставили под землей? Ну и, наконец, все-таки как-то не солидно опытному телевизионному сотруднику не обратиться в военное ведомство Украины, хотя бы для того, чтобы получить официальный отказ от комментариев. А то ведь опять международный конфуз. Украина опровержение требует. Хотя, может, на это и расчет. Специальное расследование может ведь быть и специальной операцией. Анна Качкаева, Радио Свобода, Москва.
Те немногие документы, которые процитированы в передаче российского телевидения о тайных тюрьмах ЦРУ на Украине, уже публиковались. Корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович о том, когда и где Украина впервые упоминалась как место возможного нахождения следственных центров ЦРУ и насколько эти упоминания серьезны.
Упоминание Украины было в предварительном докладе о возможности существования секретных тюрем ЦРУ, опубликованном швейцарским парламентарием Диком Марти на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Насколько же Украина действительно вовлечена в скандал? Вот что рассказал Радио Свобода о позиции в этом вопросе своего коллеги, другой депутат парламента Швейцарии Андреас Гросс, вместе с Диком Марти, представляющий свою страну в Совете Европы.
Дик Марти не нашел никаких негативных фактов, касающихся действий правительства Украины. В предварительном докладе Дика Марти, опубликованном в январе на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, Украина упоминалась лишь в связи с публикацией перехваченного швейцарской контрразведкой факса Министерства иностранных дел Египта своему послу в Лондоне. Никаких серьезных обвинений против Украины не выдвигалось, и упоминание Украины в докладе не должно служить поводом для давления на администрацию господина Ющенко. Нынешнее руководство Украины никоим образом не связано с тем, что в докладе Дика Марти было названо секретными авиарейсами ЦРУ, секретными тюрьмами ЦРУ и тому подобным.
Постоянное представительство Украины при Совете Европы еще 21 февраля официально ответило на запрос этой организации о том, есть ли на Украине следственные центры ЦРУ, и в этом ответе говорится, что существование таких центров противоречит украинскому законодательству. Несмотря на это, генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис направил Украине и еще 37 странам запрос с требованием дополнительной информации по этому делу. Срок ответа по этому запросу истекает 7 апреля. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Минут через 15 я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это екатеринбургский кинодокументалист Алексей Федорченко. Его фильм «Первый на Луне» стал лауреатом национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» сразу в трех номинациях. А сейчас о другой актуальной теме дня. Генеральная прокуратура Белоруссии 13 марта заявила, что статус кандидатов в президенты, а выборы в республике состоятся в это воскресенье, не освобождает их от административной уголовной ответственности за организацию и проведение массовых мероприятий, и что каждый факт нарушения закона будет решительно пресечен. Подобные заявления не касаются лишь одного кандидата, действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Его-то агитационная кампания проходит без проблем. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Как заявил 13 марта генеральный прокурор Беларуси Петр Миклашевич, отдельные кандидаты в президенты в целях привлечения к себе дополнительного внимания умышленно совершают противозаконные действия, вынуждая правоохранительные органы идти на применение соответствующих мер по пресечению их противоправных действий. Без нарушений, по словам Миклашевича, проходит агитационная кампания лишь одного кандидата – Александра Лукашенко. Однако сам Лукашенко, принимая сегодня верительные грамоты чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации Белоруссии Александра Сурикова, заверил главу российского диппредставительства, что в Белоруссии стабильная нормальная обстановка. Говоря о политической кампании, Лукашенко даже гипотетически не верит в победу на выборах своих конкурентов по избирательной гонке – Александра Миленкевича, Александра Козулина и Сергея Гайдукевича.
Вот я их прослушал, набрался терпения и прослушал. Вы знаете, 75-80% времени они «Лукашенко, Лукашенко, Лукашенко, Лукашенко». Что же это за программа такая? 7 минут один из деятелей говорил, якобы о какой-то программе пробормотал, оплевал главу государства. А что делать, не сказал.
10 марта, во время посещения объединения Беларусь-Калий в Солигорске, Лукашенко заявил, что на данном этапе страна впервые динамично развивается. Если мы выполним решение последнего съезда, Всебелорусское народное собрание, мы в два раза будем жить лучше. Сам он не сомневается, что решение съезда белорусский народ будет и дальше воплощать под его руководством. Президент считает, что народ его не предаст.
Белорусский народ никогда своих руководителей не предавал. Но те, которые, извините меня, сволочами оказывались, он их гнал. Я уверен, что народ меня никогда не предаст.
Эти негодяи знают, так называемые альтернативные кандидаты, чем меня можно укусить, упрекнув меня в воровстве и, второе, цепляя меня в личном отношении. Такое заявление сделал президент Александр Лукашенко в интервью российскому политологу Глебу Павловскому. Однако Лукашенко говорит, что в отличие от своих оппонентов, не собирается скатываться до популизма, обманывая людей.
Один из кандидатов президента сказал, что сегодня наша стабильность — это не стабильность, а стагнация. Как вы это расцениваете? Ну что, глупые обсуждать какие-то вопросы? Очки пусть оденет и посмотрит. Как вы относитесь к идее отмены обязательного распределения выпускников вузов? Никак. Тоже, как бы это ни популярно не звучало, распределение будет. Не хотите, чтобы распределяли? Платите деньги, учитесь за собственный счет, и Господь вам в дорогу.
Накануне Александр Лукашенко высказался по поводу смерти бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. По словам Лукашенко, ушел из жизни выдающийся политический деятель, который целиком отдавал себя служению своему отечеству. Официальный Минск всегда поддерживал Милошевича. Лукашенко летал в Белград в разгар натовских бомбардировок, а в том же 1999 году даже обсуждался вопрос о присоединении Югославии к Союзу Белоруссии и России. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Другой кандидат в президенты Беларуси Александр Козулин приехал в Москву, чтобы рассказать о том, какова ситуация в республике. В Беларуси, говорит Козулин, у него нет возможности выступать публично. Нынешняя власть в лице президента Лукашенко ему этого не позволяет. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Кандидат в президенты Беларуси Александр Козулин приехал в Москву, чтобы рассказать о том, какова ситуация в республике за неделю до выборов. В Беларуси, говорит Козулин, у него нет возможности выступать публично. Нынешняя власть в лице президента Лукашенко не позволяет. Собрав пресс-конференцию в Москве, Козулин сообщил, что свободных выборов в республике не будет, и ему уже известно, с каким результатом победит действующий президент Александр Лукашенко.
Спущены цифры, вы можете сегодня записать. Лукашенко должен набрать 76-78%. Гайдукевич, который вообще не ведет никакой кампании, и за которого, по признанию Александра Григорьевича, собирали голоса, подписи власти, и мы имеем к этому доказательства. 10%. Миленкевич 4-4,5%. Козулин 2-2,5%. Сегодня очевидно, что власть будет рисовать цифры наименьшие тем, кого она больше всего боится.
Рассказал Александр Козулин и об отношении белорусских властей к оппозиции. Вот как, по его словам, обошлись с ним и его сторонниками, когда они пришли на Всебелорусское собрание в начале марта.
Когда мы пришли в фойе Дворца культуры железнодорожников и пошли к столам регистрации, без всяких объяснений и обратно, как тараканы, люди в черном полезли со всех щелей. Ни одного человека в форме. На меня набросилось и повалили на пол 7 человек, на остальных по 2, по 3 человека. И кто проводил эту операцию? Спецподразделение «Алмаз» и спецподразделение «Собор». Я уже не говорю о том, что меня избили ногами и по голове, потом закинули в микроавтобус, я чуть позвоночник не поломал и чуть не захлебнулся своей собственной крови. Вот это у нас такое обращение к кандидату в президенты. И совершенно очевидно, что приказ отдать на избиение кандидата в президенты мог только один человек. Догадайтесь с двух раз, кто это мог быть.
В связи с этим претендентом претендент на президентское кресло в Беларуси Александр Козулин выступил с обращением к российскому президенту Владимиру Путину, в котором призвал повлиять на ситуацию и не допустить фальсификации выборов. А действующего президента Беларуси Александра Лукашенко Козулин предостерегает.
У Лукашенко есть единственный исторический шанс остаться в истории положительным героем, первым президентом Беларуси. После 19 марта, нарисовав себе элегантную и сокрушительную победу, он становится последним диктатором Европы.
Александр Козулин не в первый раз выступает с подобными заявлениями. Президент Лукашенко на обвинение и предложение Козулина ответил в конце прошлой недели словами. Цитата по агентству «Интерфакс». «Козулин – это представитель наиболее коррумпированного слоя нашего населения. Он представитель преступного мира. Вот кто за ним стоит. А после выборов я расскажу больше». Конец цитаты. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Внимательно следят за белорусской избирательной кампанией в соседней с Белоруссией Польше. Польская общественность с сочувствием относится к белорусской оппозиции и требует равных прав для всех кандидатов в президенты. Очередным проявлением таких настроений стало массовое мероприятие в центре Варшавы, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Польше Алексей Дзиковицкий.
Несмотря на достаточно сильный для Варшавы мороз, на концерт солидарности с Белоруссией пришло около 5000 жителей столицы. Такого количества запрещенных теперь белорусскими властями бело-красно-белых флагов в руках, в окнах, на столбах в Польше в одном месте не было, пожалуй, никогда, а в Белоруссии очень давно. Почему я пришел сюда? Да это очевидно, ведь Белоруссия — это для нас особенно близкая страна. Да вот посмотрите хотя бы на флаги. У нас бело-красный, у белорусов бело-красно-белый. Знаете, мы не собираемся, как говорит Лукашенко, финансировать какую-то революцию, а просто хотим, чтобы белорусы могли сделать свободный выбор.
Самостановление о себе.
Сказал Радио Свобода Марек Боровский, бывший спикер польского Сейма. А вот слова Анджея, водителя варшавского автобуса.
Я могу выйти из дома и прийти на концерт.
Я могу свободно выйти из дома и прийти на такой концерт. Это зависит только от моего желания. А в Беларуси это невозможно. Там запретили выступать музыкантам, которые сегодня играют здесь. Это неправильно. И я пришел, чтобы показать свое несогласие.
Чего бы не показывать.
Концерт «Солидарность Белоруссии», часть которого транслировали в живом эфире две программы польского общественного телевидения, организовали члены польской организации «Свободная Белоруссия», говорит один из руководителей этой организации Яцек Костылянец.
Мы хотим только дать им сигнал, чтобы просто...
Мы хотим дать ясный сигнал белорусам, что мы поддерживаем их стремление к свободе, построению демократического общества. Поляки поддерживают белорусские демократические силы, и свидетельство тому огромное количество людей на концерте. Рыночная площадь даже не вмещала всех желающих. В Белоруссии наверняка услышат об этом. Информация дойдет по оппозиционным каналам.
Он дойдет каналами оппозиционными.
По словам Яцка Костылянца, он сам был удивлен тем, как охотно звезды польской музыки, ведущие актеры, согласились выступить на концерте, причем абсолютно бесплатно. Бесплатно были напечатаны также большие информационные плакаты о концерте, развешанные по всей Варшаве. Для нашего радио говорит Грзегорз Markowski, лидер легендарной польской рок-группы Perfect. Я очень сильно хотел выступить на этом концерте. Знаете, может болеть голова после вчерашнего застолья, можно быть голодным или не выспавшимся, но нужно быть свободным. Во время концерта, где проводился также сбор средств в фонд политических репрессий в Белоруссии, белорусские рок-музыканты исполнили на белорусском языке польские песни 80-х годов.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий. С другими материалами «Радио Свобода» ситуации в Беларуси вы можете познакомиться на нашем интернет-сайте. Его адрес www.svobodanews.ru. А итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 13 марта пишут об иске о банкротстве компании «ЮКОС», поданном иностранными банками и кредиторами компании в арбитражный суд Москвы. У микрофона мой коллега Владимир Бабурин.
В конце 2004 года, напоминает издание газета, «ЮКОС» лишили самого дорогого – «Юганскнефтегаза». Компания перестала экспортировать нефть, а, соответственно, счета, с которых деньги поступали на погашение кредита, перестали пополняться. В В середине января менеджеры ЮКОСа заявили, что остаток налоговой задолженности – 6,3 миллиарда долларов. Но не прошло и недели, как Федеральная налоговая служба предъявила компании новые претензии на общую сумму в 3,7 миллиарда. Компания поставила под сомнение законность новых претензий, обратив внимание на то, что соотношение суммы начисленных налогов к выручке составило 8 рублей налогов на 1 рубль выручки. Учитывая, что до новых претензий общая сумма задолженности была в районе 27 миллиардов долларов, а общая прибыль ЮКОСа в период его расцвета не превышала 15 миллиардов, экспертное сообщество недоумевало, каким образом можно такие суммы начислять. Тем не менее, в январе компания не заявляла о банкротстве, а в минувшую пятницу получила своеобразный удар в спину от синдиката банков. Менеджмент ЮКОСа и не предполагал, что банкротить их начнут именно иностранные банки-кредиторы. С ними был налажен вполне цивилизованный диалог, ЮКОСу оставалось погасить менее 1,5 миллиарда долларов. И такие средства у компании есть, пишет газета. Опрошенные Коммерсантом эксперты практически единодушно полагают, что заявление банков о банкротстве ЮКОСа подано в интересах российских властей и по согласованию с ними. При этом наблюдатели не исключают, что в ходе банкротства основная часть активов нефтекомпании достанется «Газпрому», заинтересованному в расширении своего нефтяного бизнеса после приобретения осенью прошлого года Сибнефти. Другому и, как до сих пор считалось, основному претенденту на собственность опальной компании, государственной Роснефти, банкротство ЮКОСа вряд ли выгодно. Госкомпания могла бы получить контроль над ЮКОСом за долги перед ней. Конфликт совладельцев ЮКОСа с правительством и Кремлем привел к тому, что самая дорогая российская компания за 3 года подешевела в 10 раз – с 40 миллиардов до 3,7 миллиардов, а добыча нефти упала в 4 раза до 20 миллионов тонн в 2005 году, подводят итоги ведомости. Оставшиеся налоговые претензии к ЮКОСу составляют 10 миллиардов, из них доказаны в суде 6 миллиардов долларов. Все его счета и активы в России арестованы, а многие топ-менеджеры и совладельцы находятся в заключении либо покинули Россию. Теперь они воюют с руководителями московского офиса ЮКОСа за право управлять оставшимися активами опальной компании. Интернет-сайт «Газета.ру» приводит по этому поводу мнение эксперта, просившего не указывать его имя. Нормальный человек, заботящийся о своей карьере, навряд ли стал бы сейчас работать в ЮКОСе. Все, кто хотел уйти, ушли. А из тех, кто остался, каждый тянет одеяло на себя. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода, 13 марта, екатеринбургский кинодокументалист Алексей Федорченко. Его фильм «Документальная мистификация» о якобы готовившемся в 30-е годы в Советском Союзе космическом полете «Первой на Луне» стала лауреатом национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» сразу в 3 номинациях – за лучший дебют, лучший сценарий, лучшее художественное решение. Алексею Федорченко 39 лет, он родился в Оренбургской области, окончил Уральский политехнический институт, работал экономистом творческого объединения документальных фильмов Свердловской киностудии «Надежда», затем руководителем продюсерского управления студии. Получил кинематографическое образование, документальные фильмы снимает с 99 года. Лента «Первая на Луне» уже получила несколько наград престижных, в том числе международных кинофестивалей. О «Человеке дня» Радио Свобода говорит екатеринбургский киносценарист, бывший руководитель студии «Надежда» Валерий Савчук.
Леша Федорченко – замечательный человек, я его давно знаю. Развивался он у меня на глазах. Пришел в кино очень своеобычным путем, своим, не похожим ни на чей другой. У нас было на Свердловской студии небольшое объединение творческое, художественное руководитель, в которое я был, документальных фильмов объединение. Леша был там экономистом. Пришел после института почти молодым экономистом и очень помог нам те вот годы, путанные с экономикой, и помог выкручиваться и выживать нам. И я все время задавался вопросом, что его держит все-таки в нашем небольшом и неприбыльном предприятии. Оказалось, что вот бескорыстная любовь к кино и готовность помочь ему всем, чем может. Потом он стал замдиректором по экономике Свердловской киностудии. Потом вдруг учиться стал в ВГИКе заочно. Начал с документального кино и очень быстро пришел к этому дебюту, который так успешно закончил и за который получил уже много призов. Я думаю, все это произошло от не только от того, что он, естественно, талантлив, но еще от одного качества. Он всегда был очень очень нравственным человеком и бескорыстно, абсолютно бескорыстно любящим кино. «Первые на Луне» — очень резкий жанр, это научная фантастика и иносказание в то же время. Там, казалось бы, очень мало социологии, а он весь общественный смысл в нем очень серьезный. Это фильм о нашем прошлом, которое плелось таким причудливым образом из искренней веры в какое-то мессианство, в будущее, из страха и принуждения. Вот все это вместе дало такой результат и иносказательная история о попытке тайне покорить Луну. Я не думаю, что не с добрыми результатами, но и используя и таланты, и добрые намерения людей. Вот это как раз все про наш социализм и наш печальный опыт.
О «Человеке дня» Радио Свобода, екатеринбургском кинодокументалисте Алексею Федорченко, фильм которого «Первый на Луне» стал лауреатом национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон», говорил бывший руководитель студии «Надежды» екатеринбургский киносценарист Валерий Савчук. Слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 13 марта. Над выпуском работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Дмитрий Волчек, как обычно, по понедельникам подведет итоги недели в области культуры. В его выпуске, помимо прочего, эссе Бориса Парамонова к 150-летию Зигмунда Фрейда. Так что не пропустите. Всего доброго.
Согласно заключению патологоанатомов, причиной смерти Слободана Милошевича был инфаркт миокарда.
Часть яда химикатов, попавших в Амур из Сунгари, вмерзли в лед.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бюллетени для избирателей предлагали двух цветов. Розовый по одномандатному списку и голубой по партийным.
Бензин и другие соединения проникли вглубь земли на 4,5 метра.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернете.